В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Наташа, скажи, когда последний раз была ситуация, в которой тебя не сажали в такси, не пускали в кафе, ресторан, ну просто потому, что там администратору так захотелось или потому что водитель передумал?
Ну, в кафе или в ресторан меня пускали, наверное, всегда. Я не могу вспомнить случаев, когда нет. Но вот в такси несколько раз действительно не сажали, но тут есть причина, потому что я была не одна, я была с собакой. Пусть даже маленькой, но тем не менее.
Да, у меня были случаи, когда меня не пускали не ресторана, а в ночной клуб, но потому что я, очевидно, не проходила фейс-контроль по каким-то там причинам. И, в принципе, люди, когда слышат эти истории, относятся к ним довольно снисходительно. Ну, это частная организация, хотят пускают, хотят не пускают. Этот таксист, ну, вот такие правила, может быть, у него аллергия на собак. А на самом деле существует довольно много людей в России, для которых это реальная проблема, и то, что тебя не пустили в кафе или не посадили в такси, это больше, чем рядовой отказ владелицы маленькой собачки, например, или котика, которых не захотел вести водитель. Я сейчас имею в виду ситуации, с которыми вынужденно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Раньше всегда их называли инвалидами, теперь считается, что это очень неприличное слово. Но, тем не менее, то здесь, то там можно прочитать истории, кого-то не посадили в такси, кого-то на костылях или в инвалидном кресле не пустили в кафе и ресторан. И такое ощущение, что это не прекратится никогда.
Давай поговорим об этих историях, и помогут нам их рассказать Анастасия Блинова, юрист из Краснодара.
Елена Колесникова, студентка из Новосибирска, и Дмитрий Балыкин, руководитель юридической группы в Нижегородской региональной общественной организации «Инватур». И здесь нужно оговориться, что все эти люди – люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. Раз уж мы начали историю с такси, у меня есть Елена Колесникова из Новосибирска, у нее ДЦП, и она передвигается на коляске, ее не пустили в такси.
Я поговорила с Анастасией Блиновой, которая инвалид по зрению, ее не посадили в такси с собакой-поводырем. Вернее, ее посадили в такси, она сама туда села, но водитель отказывался наотрез ее вести.
Я вызывала такси с помощью приложения Яндекс.Го. Оставила комментарий к заказу, что со мной собака-поводырь. Отмечу, что именно комментарий, потому что, когда ставишь отметку «перевозка домашнего животного», с пассажира взимается плата за перевозку. Но собака-поводырь, она проводится бесплатно, так как это средство технической реабилитации. После того, как был назначен автомобиль, я в чате написала водителю, спросила, видел ли он комментарий. Я всегда так делаю, чтобы избежать таких ситуаций, когда водитель приезжает и говорит, что не видел комментария и не хочет вести собаку. Водитель ничего не ответил. Когда машина приехала, я поздоровалась с водителем, со мной еще тогда был секретарь мой. Я села в машину, разместила вещи, разместила собаку на полу, закрылась дверь, и вдруг водитель говорит, что заказ он брать не будет, потому что у него аллергия на животных, и просит, чтобы я вышла из машины. На вопрос о том, есть ли у него справка о том, что у него есть такое заболевание, водитель сказал, что ничего нам не обязан предоставлять, в то время как у меня есть документ, подтверждающий, что моя собака именно собака-поводырь, то есть служебный паспорт. Я сказала водителю, что из машины я не вылезу, потому что ждать другой автомобиль, с учетом того, что у меня и вещи, и собака, и такое место, что тут дворовые собаки бегают, это просто неудобно и небезопасно. Водитель продолжал настаивать, чтобы я вышла из машины. Я все это снимала на видео и выкладывала в сторис. Вскоре перезвонили из Яндекс.Такси, сначала мне, потом водителю. Они уточняли, что произошло, выспрашивали различные детали. Но я так понимаю, они не разъясняли водителю, что его действия незаконны. Водитель точно так же отказывался вести. И в конце концов демонстративно отменил заказ и сказал, что все, теперь заказа нет, выходи из машины. Я не вызвала другое такси, я так оставалась сидеть в машине, потому что я была намерена дождаться полиции. Так прошел где-то час. Водителю, наконец, видимо, надоело ждать, и он решил меня все-таки отвезти на адрес. И отвез. Когда я уже приехала, со мной связалась полиция, но сказали они, что полиция не приедет на место происшествия, приедет она на следующий день. У водителя по громкой связи полицейский спросил его контактные данные, гражданство, как его зовут. Ну и сказал, что опросит водителя. На следующий день полиция так и не приехала. Ну, дело в том, что ранее мной уже была подана жалоба в прокуратуру по причине многочисленных отказов водителей. А также подала претензию в Яндекс.Такси с требованием возместить моральный вред. Прокуратура переслала жалобу в Роспотребнадзор. Сейчас Роспотребнадзор этим занимается.
Для меня, конечно, самое удивительное в этой истории то, что водитель ее в итоге отвез, куда она просила. То есть, казалось бы, почему нельзя это было сделать сразу? Нет, нужно было час просто просидеть и потратить на все эти переговоры. Если бы он ее отвез раньше, при том, что у него, как он утверждает, аллергия, то можно было значительно сократить время, проведенное в одном помещении с собакой. Зачем нужно было вот это вот противостояние такое устраивать, мне непонятно.
Ну, водитель либо изрядному упрямством отличался, либо у него очень долго проворачивались бобины, потому что вот он сидит в машине, у него дамочка с этой собакой-поводырём, которую он не хочет вести, а она не собирается вылезать из этой машины, кто кого переупрямит. В итоге она победила. Теперь, раз Роспотребнадзор подключился к этой ситуации, то наверняка штрафуют и самого водителя, ну или то компанию, на которую он работает, могут и агрегатору по шапке надавать заодно. И, кстати, против самого водителя могут возбудить административное дело, как произошло в Новосибирске. В истории Елены Колесниковой она передвигается с помощью коляски. Время от времени пользуется такси. И, собственно, вот в один дождливый сентябрьский день прошлого года она вызвала такси, чтобы ехать на учебу.
Водитель подъехал, я стала садиться. Мне нужно садиться на переднее сиденье в силу особенностей, так как мне неудобно садиться на заднее сиденье, у меня плохо ноги сгибаются. Водитель сказал, что на переднее сиденье сесть нельзя. Моя мама спросила, почему. Он аргументированно не ответил, вообще ничего, просто сказал, что нас не повезет довольно в грубой форме, типа он не обязан вызывать специальную машину и все такое. И в итоге просто уехал. И при этом еще и я опоздала из-за него, получается, в университет, а там все строго, что типа, ну, не любят, когда опаздывают, логично. Такси я пользуюсь очень часто, так как личного автомобиля нет. Как правило, водители очень тактичные все. Это редкость такой случай. И, как правило, если они отказываются, то они отказываются еще до того, как они приехали. То есть им назначился заказ. Они там увидели, что, допустим, инвалидная коляска. Мы всегда пишем об этом в комментариях к заказу. Они говорят, там, ну, у меня стоит баллон, допустим, коляска не поместится. И отказываются сами. Есть соцтакси, но с ним все очень сложно, потому что его нужно заказывать за сутки до заказа, плюс им можно пользоваться 4 раза в месяц, и им можно пользоваться не во все места он может свозить. Это либо должны быть место учебы, либо место реабилитации, лечения, и все. Городским транспортом можно, у нас есть низкопольные автобусы, но их мало, то есть низкопольного транспорта можно ждать довольно долго, то есть 2-3 автобуса. Но в принципе это все равно вполне реально, я так и делаю, езжу на транспорте общественном, когда тепло и лето, а сейчас у нас в Новосибирске очень много снега, и проехать на коляске чисто физически невозможно, потому что в Новосибирске очень плохо все чистят.
Да, здесь получилось очень неприятно. Таксист приехал, еще и нахамил и оставил под дождем. В общем, конечно, это Елену очень сильно возмутило. И она тоже записывала на видео вот то, как разговаривает с ней этот водитель, и выкладывала его в соцсети. А потом в один прекрасный день Елене позвонил прокурор.
Я очень испугалась, когда мне позвонил прокурор, я думаю, что же я натворила, а он сказал, что вот, возбуждено административное дело. Причем сначала я и мама говорили в прокуратуре о том, что мы не хотим как бы возбуждать никакое дело, да, он нахамил, но как-то у нас не было желания во все эти тяжбы встревать, но прокурор сказал, что нет, как бы уже поздно, все, нет, надо, мы уже все завели. Я думаю, прокуратура вообще узнала об этом из соцсетей, потому что я выставила этот ролик, то, что мы засняли в Инстаграм у себя, мне была интересна реакция людей. И потом был суд, он в суд пришел, вину свою он признал, но на суде он начал вести себя очень интересно, ну понятно, ему же надо как-то оправдаться, я понимаю позицию. Он начал говорить, что не хотел вести меня на переднем сиденье, потому что ему показалось, что мне типа меньше 12 лет. Я не знаю, видели вы или мои фотографии, но я не выгляжу на 12 никак. Вот вообще даже судья такая, ну да, я на втором курсе. Второй аргумент у него был, а я посчитал, что это небезопасно, вот вы же с инвалидностью, опасно же ездить на переднем сиденье. Судья такая ему говорит, что ну нигде в правилах не прописано в принципе, что нельзя ездить на переднем сиденье, и возможности человека физически никак на это не влияют, то есть это не прописано ни в законодательстве, ни в правилах пользования такси и так далее.
В итоге этого водителя привлекли к административной ответственности, оштрафовали на 2000 рублей. Деньги невеликие, но, может быть, он, по крайней мере, как-то изменит свое отношение к подобным ситуациям. Но до суда, до вот каких-то разборок подобные дела доходят нечасто, хотя и бывают. Я просто посмотрела за последнее время какие-то истории, которые вот были яркие. Например, в Благовещенске в клуб не пустили парня с инвалидностью. У него тоже ДЦП, но он передвигается на костылях, и он пришел по приглашению на день рождения к своей подруге. Так вот, администратор клуба сказала ему, что она никак его не может туда пустить, потому что вот он выпьет, поскользнется, и я не готова брать на себя такую ответственность. Так вот, это заведение, место называлось Тропикана, его оштрафовали на 150 тысяч рублей, и, насколько я понимаю, 150 тысяч рублей заведение должно выплатить в счет компенсации морального вреда этому парню Александру. Его фамилия нигде не называется, но потому что было явно признано, что вот его дискриминировали, что это за правила такие. А вот в Ижевске, например, где маму с 13-летней девочкой на инвалидной коляске не пустили в кафе. Мама не захотела вообще спорить и судиться, но эта история всплыла, журналисты о ней рассказали, и администрация заведения извинилась за происшедшее. Там тоже администратор или официант сказал, что у нас нет свободных столиков, и, как предположила вот мама этой девочки, скорее всего, нас отшили, чтобы Аня не пугала других детей. Вообще вот это вот пугать других детей, это очень распространенная штука.
Ну вот как раз в 2015 году именно с такой формулировкой выгнали из какого-то кафе в Нижнем Новгороде сестру супермодели Натальи Водяновой, Оксану, у которой аутизм и ДЦП тоже. Тогда все это обсуждали, потому что вот известный человек, родственник известного человека, который подвергся такой дискриминации, там хозяин этого кафе говорил, вот сначала вылечите своего ребенка и не отпугивайте мне тут посетителей, хотя был жаркий летний день, судя по всему, и в кафе вообще не было никого из посетителей.
Ты вот вспоминаешь историю 2015 года, а чего далеко ходить, буквально в 2021 мы это обсуждали довольно активно в соцсетях, где-то в Санкт-Петербурге какая-то мамаша пришла на детскую площадку и начала предъявлять претензии другим мамашам, чтобы они не гуляли здесь со своими аутичными детьми, потому что они пугают обычных детей.
Детей уводите отсюда. Больные дети должны...
На каких основаниях?
Больные дети должны говорить, они пугают наших детей. У меня ребенок сейчас испугался.
Вызовите, пожалуйста, службу, и мы договоримся с ними.
Службу какую? В третий корпус шуруйте в свой. Идите с вашими детьми, у вас там качели есть, я не понимаю, почему сюда приходите? У вас есть ваш двор, еще и в вашем дворе. Мы выясним, можете ли вы там гулять. с детьми вот с этими особенностями.
И это все выкладывали в сети, вот это видео и разговоры. Было серьезное обсуждение. В итоге муж вот этой вот решительно настроенной женщины сказал, что у нее был просто нервный срыв, и она никого не хотела оскорблять. Вообще вот это да, ваши дети пугают наших детей, или этот человек пугает там другого человека. Это, в общем, довольно часто повторяющаяся история и, в общем, наверное, неприятная. А по словам Дмитрия Балыкина, в принципе, таких ситуаций в России и бытовой дискриминации людей с самыми разными ограничениями по здоровью предостаточно.
Бытовой дискриминации на самом деле достаточно. Но вопрос в том, я не знаю, там отстаиваем мы свои права или как-то выходим из этих ситуаций. Я вот, например, хочу купить билет в филармонию, но я не могу без зрения посмотреть, какие места свободны. Дальше у меня открываются два варианта. Либо жаловаться и судиться, либо попросить какого-нибудь зрячего друга. Все по-разному решают, но понимание, что надо, чтобы там было 100% доступно, нет. И та же самая доступная среда, как отсутствие доступной среды, все-таки одна из форм дискриминации, да, она очень часто упирается именно в человеческий фактор. Ну, например, водитель автобуса отключает автоинформатор, объявляющий остановки. Я просто на себе это опробировал неоднократно. Если мы говорим о колясочниках, здесь более остро стоит проблема все-таки архитектурной доступности тех же жилых помещений, общественных зданий. Или сейчас, вот, например, снег, тоже очень сложно передвигаться по городу. Если мы говорим о незрячих, здесь немножко другой комплекс проблем. Прежде всего, с доступом к информации. И сложнее, например, решать вопросы трудоустройства, потому что это более дорогостоящее приспособление, наверное, рабочих мест, и не всегда работодатели действительно знают, как к этому подступиться. Если говорить о глухих, здесь вопросы статуса жестового языка. Не знаю, у всех проблемы на самом деле разные, и все считают, что они самые серьезные. Наверное, вот одна из самых сложнейших категорий, с которой я соприкоснулся последние 5 лет, это слепоглухие. Вот там действительно очень все тяжело, особенно у тех, кто полностью потерял зрение и слух. Потому что людям требуется сопровождение в различных социальных учреждениях. Они вообще, в принципе, без него не могут.
Причем здесь, как правило, тоже включается именно человеческий фактор, потому что если посмотреть, как чиновники решают вообще проблемы доступности среды для любых людей, диву даешься, но это как будто как издевательство какое-то. Они могут брайлевский текст отправить под стекло, да, с расписанием работы учреждения, или делают такие пандусы, что по ним здоровый человек не сможет ничего поднять или спустить.
Но причем наверняка это делают не намеренно, а просто потому, что как-то не подумали, не сообразили и не поняли, что важно для других людей.
По российскому законодательству компаниям бывает выгодно, да, брать на работу людей с инвалидностью, отчитываться, получать какие-то льготы.
Но ведь инвалидность рознь.
Конечно. Есть инвалидность по общему заболеванию, например, а есть функциональные какие-то особенности, да, человека. Это надо заморачиваться, придумывать ему рабочее место, обустраивать. Ну, зачем это, в общем, делать?
Анастасия Блинова как раз из тех людей, я думаю, еще в силу образования и профессии, да, она юрист, она успешно судится и выигрывает компенсации морального вреда. И вот у нее уже есть 3 судебных решения в ее пользу. Первое как раз связано с тем, что ее не пустили с собакой в автобус. Правда, по нему она говорит, что компания-перевозчик еще пытается обжаловать, но они уже вроде как дошли до последней инстанции, и суд на ее стороне. И 2 других решения ей уже выплатили компенсации. Это 15 и 50 тысяч рублей за то, что ей отказали в приеме на работу из-за того, что она с собакой.
Я устраиваю устраивалась на работу в качестве юриста. На тот момент я еще только закончила институт и искала работу, которая не требовала большого опыта. И прошла я собеседование в одной юридической компании. Мне сказали, что мне перезвонят. Это было накануне Нового года. После Нового года я сама перезвонила туда, поскольку очень хотела туда устроиться. Мне сказали, что рассмотрят мое обращение. И вызвали меня на собеседование повторно. Пока я сидела и ожидала в холле, когда меня на собеседование вызовут, ко мне подошла сотрудница и попросила продиктовать мой номер телефона. Она сказала, что со мной сейчас свяжутся. Мне перезвонили, пока еще я продолжала сидеть в холле, и сказали, что человек, с которым было назначено собеседование, передал, что меня они не могут взять на работу, потому что я хожу с собакой-проводником, а согласно их корпоративной этике, присутствие животных в офисе не допускается. Я перезвонила сама, еще раз находясь в этом же холле, и попросила дать мне письменный отказ в приеме на работу. На что мне достаточно так грубо ответили, что давать никаких письменных документов мне не обязаны, это никакая не дискриминация, это мой выбор, что я хожу с собакой. После этого я подала в суд, и суд вынес решение в мою пользу, то есть признал такой отказ действительно дискриминационным и незаконным. Также был другой случай. Это была страховая компания. Меня позвали на собеседование, причем по телефону уже отметили, чтобы я приносила с собой документы, диплом, паспорт и так далее, потому что они видели в моем резюме, что у меня есть опыт работы в страховых компаниях. Я взяла все документы, пришла на собеседование. Меня не пригласили даже в кабинет. Я стояла на ресепшене, ждала, когда меня позовут. Вышла женщина, с которой должно было быть собеседование, и сказала, что давайте не будем тратить время друг друга, вы нам не подходите, потому что вот вы, я так понимаю, всегда будете ходить с собакой. Ну, я пояснила, что это же не просто собака, это собака-проводник, что это то же самое, что и, допустим, кресло-коляска. Она сказала, что да, она все понимает, но давайте попрощаемся, скажем так. Ну, я подала в суд. В суде они приводили те же самые аргументы, что отказа как такового нет, и вообще я злоупотребляю своим правом, потому что я на самом деле знаю, что я не могу работать по специальности, поскольку у меня первая группа. Но вот так вот хожу на собеседование, мне отказывают, и я выигрываю компенсации морального вреда. В то время как они очень хорошо относятся к инвалидам, и у них есть сотрудники-инвалиды. Ну, в общем, суд вынес тоже решение в мою пользу.
Причем вот эти вот истории, они же возникают не только с работодателями, например, но и с образовательными учреждениями. Доходит до того, что люди вынуждены ограничивать свой выбор, исходя из возможностей, например, архитектурных какого-то здания. Вот, например, я когда спросила Елену Колесникову из Новосибирска, а вот вы ездите учиться в университет, там вам созданы все условия? Она говорит, да, но я специально выбирала такой университет.
Когда я туда пришла, там уже был лифт, пандусы, то есть там все оборудовано. Допустим, касательно Новосибирска, насколько я знаю, что доступная среда есть в СГУПСе, вот где я учусь, университет путей сообщения, и я знаю, что есть доступная среда в НЭТе. А вот по остальным университетам я как бы смотрела, там доступной среды как бы и нет. Но по идее, если бы я туда захотела поступить, им бы пришлось ее делать по закону. А по факту я не знаю, как бы получилось. Поэтому я старалась все-таки выбирать институт уже с доступной средой.
То есть человек вынужден ограничивать себя в выборе, потому что, ну, вот здесь будет точно 100% доступная для него среда, а в другом университете, может быть, там преподаватели лучше, или программа больше подходит, или опыт, ну, не знаю, может быть, он престижнее, или, может быть, он дешевле, если речь идет, например, о платном образовании. Но человек туда не пойдет,
потому что он просто не сможет попасть на занятия.
Но, с другой стороны, вот по словам Дмитрия Балыкина, сейчас то, что происходит со всеми этими оговорками и чудовищными историями, ситуация значительно лучше, чем еще 20 лет назад.
Если сравнивать ситуацию с началом нулевых, а я начал работать в этой сфере в 2004 году, много чего изменилось, потому что стояли вопросы такие, что не предоставлялись например, специализированные купе при поездках в междугородних поездах. Людей с инвалидностью не пускали в самолеты. Сейчас все-таки это считается дурным тоном. Собственно говоря, Россия подписала конвенцию и ратифицировала ее в 2012 году. И с переменным успехом работает над ее реализацией. Нет, но где-то какие-то истории выстреливают. Действительно, вот у нас в Нижнем Новгороде в прошлом году была ситуация, когда инвалида по зрению высадили из автобуса с собакой-проводником. Вот эти периодические истории в кафе, когда людей, пользующихся креслами-колясками, туда не пускают. Я даже не знаю, в чем тут дело. Вроде бы идет, да, масштабная просветительная кампания. Но опять же, смотрите, вот мы говорим, да, в целом вроде бы ситуация улучшается. Но я просто помню, в 2017 году у нас Счетная палата сказала, что программа «Доступная среда» реализуется неэффективно, потому что отсутствуют четкие индикаторы того, как мы эту эффективность определяем. Ну, наверное, заказывается какое-то социологическое исследование, а здесь все-таки многое зависит от того, как поставить вопрос. Согласен ли я, допустим, чтобы человек с инвалидностью уехал со мной в одном автобусе? Да пожалуйста. А учиться в одной школе? Да пожалуйста. А в одном классе с моим ребенком? А вот не знаю. А вот там, я не знаю, создать семью? А вот не знаю, понимаете?
Ну, вообще, если ситуация улучшается, ну, для меня это очень отрадно слышать, потому что у меня было какое-то ощущение, что в целом все довольно плохо. И если вот эти истории, о которых мы периодически слышим, о том, что тех или иных людей с инвалидностью куда-то не пускают, это скорее исключение, а не правило, то это, мне кажется, очень хороший знак. Я вот нашла такую цифру, такие цифры на сайте ООН. Они немножко различаются на российском сайте и на англоязычном сайте, но по данным ООН, вот по данным русскоязычного сайта ООН, инвалидами являются 650 миллионов человек, а по данным англоязычного сайта около 1 миллиарда людей являются инвалидами сегодня в мире. И как вот пишут оба сайта ООН, они представляют собой самую многочисленную группу меньшинств.
И это, знаешь, что, кстати, даже есть специальное слово, которое обозначает дискриминацию людей в связи с состоянием их здоровья. Это слово, я впервые его узнала вот буквально на этой неделе, «эйблизм».
Звучит не очень благозвучно на русское ухо, но, мне кажется, это слово довольно точно описывает, что происходит. От английского слова «able» – возможность, способность.
Да, и на самом деле не очень хочется быть иблистом, поэтому давайте будем толерантны, не будем иблистами. В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.